Разговоры с Анной. Например, такой, про дар. Откуда он у Анны взялся, она не рассказывала. Роберт предполагал, что, скорее всего, с того странного эпизода, когда она 2 дня бродила по лесу, а потом вдруг разучилась говорить вслух. Попробовал спросить, но Анна сразу отключилась. Она умела делать свои мысли непроницаемыми, если не желала касаться какой-то темы. Как-то само собой определилось, что вопрос о рождении дара обсуждению не подлежит, он под запретом. Между прочим, Роберту про аварию и белую колонну говорить почему-то тоже не хотелось. Даже с ней. А дар, как выяснилось, у Анны был несколько иного свойства. Может быть, даже противоположного.
«Ты людей слышишь, а я их вижу. Ты их читаешь, а я будто кино смотрю».
И от того, что она внутреннюю суть не слышала, а видела, внешний облик человека для нее то ли вовсе не существовал, то ли не имел значения. Красота и уродство распределялись по каким-то иным критериям. Обнаружилось это однажды в январе, когда Роберт, оцепенев, смотрел репортаж про события в Литве. Популярный ведущий славил подвиг десантников, которые убили 50 безоружных людей и захватили вильнюсский телецентр. «Настанет день, и этим 160 парням, спасшим Литву, поставят памятник в бронзе!» — с пафосом вещал красавец-блондин. Роберт болезненно морщился. Анна, совершенно безразличная к политике, рассеянно подняла взгляд от альбома репродукций.
«Как только таких на экран выпускают?» «Да, законченный мерзавец», — согласился Дарновский.
Она удивилась.
«Разве можно так говорить, не зная человека? Может быть, он собак любит? Или лошадей? Старушке какой-нибудь помогает? Но какой же он бедненький, некрасивый? Все-таки телевизионный ведущий должен быть хорош собой».
«Некрасивый?» Роберт оглянулся на нее и понял, что она не шутит.
«А кто же тогда красивый?» «Дай-ка».
Анна взяла пульт, пощелкала переключателем. Только сначала убрала звук. Она всегда смотрела передачи внемую, говорила, что звук мешает.
«Вот, смотри, какая красавица!»
По 4-му каналу показывали толстую тетку с обвисшим подбородком и неухоженными волосами.
«Прямо кустодиевская или ренуаровская. Наверное, киноактриса».
Анна мечтательно вздохнула. Роберт тетку уже видел. Ее не в первый раз показывали. У этой юродивой 3 своих детей. Она из детдома еще 7 взяла. Причем инвалидов. Чем всю эту ораву собиралась кормить, неизвестно. Дарновский подобную бездумную, нищую благотворительность осуждал. Считал безответственностью. Другой записной красавицей у Анны оказалась полоумная правозащитница Новодворская, экстремистских воззрений которой Роберт не разделял и объяснял их исключительно женской неустроенностью и внешней непривлекательностью.
«Да ты что?»
— поразилась Анна.
«Посмотри, какие у нее глаза, какая улыбка. Сразу видно, что она бескорыстна и верит в то, что говорит. На месте мужчин я влюбилась бы в нее без памяти».
Тут он кое-что вспомнил.
«Погоди-ка, когда я залез к тебе в окно, ты сказала, какой все-таки некрасивый. Значит, Новодворская у тебя красавица, а я урод?»
Анна смутилась.
«С тех пор ты здорово похорошел. Честное слово, может, от того, что много мучаешься. Раньше у тебя было такое несимпатичное, самодовольное лицо, а теперь ты очень даже ничего». «Но ведь я подлец!» —
вырвалась у Роберта опасная мысль. Мысль не слово, сдержать трудно.
«У подлецов душа не болит», —
наставительно сказала Анна, зевнув. Время было уже к вечеру.
«Только живот. Или зубы.
Или еще». Однажды разговор зашел о политике, которой Анна, как уже говорилось, абсолютно не интересовалась. Ей было абсолютно все равно – коммунисты, демократы, националисты. Людей она оценивала не по воззрениям и даже не по поступкам, а по каким-то другим параметрам. Вообще-то, в ту зиму держаться в стороне от политических событий было непросто. Москвичи без конца собирались на митинги и демонстрации огромными толпами. На самое большое сборище, когда на Манежную площадь вышло чуть не 500 000 человек, Роберт привел с собой Анну. «Пусть посмотрит». Многие стояли с самодельными транспарантами и плакатами. Все что-то скандировали, шумели, кричали то «Ура!», то «Долой!». Анна с любопытством вертела головой.
«Смотри, мужчин тут гораздо больше, чем женщин».
Роб начал умничать. Дескать, несанкционированная властями демонстрация — это предвестие революции, то есть хаоса. А хаос принадлежит к мужской сфере деятельности. Женский пол отвечает за упорядоченность. Обычно Анна не поддерживала бесед на отвлеченные темы. То ли не интересовалась абстракциями, то ли не очень их понимала. Так Роберту во всяком случае казалось. а тут удивило.
«Дело не в этом. Просто мужчина отвечает за большой мир, а женщина — за мир малый. Неужели ты не понимаешь?»
«Это еще что за умаление роли женщин?» — улыбнулся он.
«Почему умаление? Малый мир гораздо важнее большого», — без тени сомнения выдала она. «Малый мир — это мир любви к человеку, а большой мир — любви к человечеству. Настоящая женщина никогда не предаст любимого человека или своего ребенка ради идеи, или родины, или даже спасения всего людского рода. А настоящий мужчина никогда не предаст идею или родину, не говоря уж о судьбах человечества, ради любимой женщины или ребенка. Потому что для мужчины предать веру, в какую бы там ерунду он не верил, это предать самого себя. А предав себя, он перестанет быть настоящим мужчиной. И тогда настоящая женщина первая его разлюбит. Ей такой не нужен. Она скорее простит ему, если он предаст ее, но не самого себя. Ты хмуришься. Я непонятно объясняю».
«Понятно-то понятно». Роберта встревожило другое.
«Почему ты говоришь про предательство?» «Потому что рано или поздно придется выбирать».
Она грустно покачала головой.
«Это страшный выбор. В любом случае оказываешься предателем. Или большого мира, или малого». «Тогда я не хочу быть настоящим мужчиной», —
содрогнувшись, сказал Роберт. Вот теперь она ответила непонятно.
«Кто ж этого хочет?»
Такие вот молчаливые разговоры вели они между собой, а может, и не вели. Не исключено, что весь этот обмен мыслями Роберт напридумывал сам, глядя в синие с искорками Анины глаза.